Для высоко стоящего в интеллектуальном отношении человека одиночество представляет двоякого рода выгоду. Во-первых, ту, что он остается с самим собой, а во-вторых, ту, что он не находится с другими. Мы поймем высокое значение этого последнего обстоятельства, если вспомним, с какими многочисленными принуждениями, неудобствами и даже опасностями сопряжено всякое общение. «Все наши беды в том, что мы не умеем быть одни», — говорит Лабрюйер. Общительность принадлежит к опасным, даже пагубным наклонностям, так как она приводит нас в соприкосновение с существами, значительное большинство которых отличается дурной нравственностью и тупым либо извращенным умом. Необщительным называется человек, в них не нуждающийся. Иметь в себе самом достаточно содержания, чтобы обходиться без общества, уже потому есть большое счастье, что почти все наши страдания возникают от жизни в обществе. А душевный покой, составляющий вслед за здоровьем наиболее существенный элемент нашего счастья, подвергается риску при всяком общении с людьми и потому не может существовать без значительной доли одиночества. Чтобы получить в удел счастье душевного покоя, циники отказывались от всякого имущества. Самое мудрое средство избирает тот, кто для подобной цели отрекается от общества, ибо столь же верны, как и красивы слова Бернардена де Сен-Пьера: «Диета в пище дает нам телесное здоровье, диета в людях – душевное спокойствие». Таким образом, кто рано сдружится с одиночеством и даже полюбит его, тот приобретает золотоносный рудник. Но на это способен далеко не всякий, ибо как первоначально нужда, так по устранении ее скука гонит людей в одно место. Без этих двух стимулов всякий, конечно, остался бы в одиночестве, уже потому, что только при этом условии окружающая обстановка соответствует той исключительно важной, даже единственной ценности, какую всякий имеет в своих собственных глазах, и какая в мирской сутолоке сводится на нет, получая здесь на каждом шагу болезненное ущемление. В этом смысле одиночество является даже естественным состоянием каждого человека. Оно вновь приводит его к первоначальному, свойственному его природе счастью, каким наслаждался первый Адам. Но ведь в то же время у Адама не было ни отца, ни матери. Поэтому, с другой стороны, одиночество неестественно для человека, именно поскольку он при своем появлении на свет находит себя не одним, а среди родителей, братьев и сестер, стало быть, в обществе. Таким образом, любовь к одиночеству не может существовать в качестве исконной потребности, а возникает лишь благодаря опыту и размышлению. И возникает она по мере развития собственных духовных сил, но вместе с тем и параллельно с прожитыми годами. Поэтому-то взятая в целом общительность человека оказывается в обратном отношении с его возрастом. Маленький ребенок поднимает крик тревоги и отчаяния, как только его оставят одного хотя бы на несколько минут. Для мальчика одиночество – великое наказание. Юноши легко вступают в общение друг с другом, только более благородные среди них и преданные высоким интересам временами начинают искать одиночество. Однако для них еще трудно провести целый день без других. Зрелому же мужчине это легко. Он в состоянии уже долго быть наедине с собой и тем дольше, чем он становится старше. Старик, который один только остался от исчезнувших поколений и к тому же отчасти перерос житейские наслаждения, отчасти умер для них, находит в одиночестве свою родную стихию. но все-таки при этом у отдельных людей склонность к обособлению и одиночеству вырастает пропорционально их интеллектуальным силам, ибо она, как сказано, не есть что-либо чисто естественное, прямо обусловленное нашими нуждами, а напротив, представляет собой лишь результат достигнутого убеждения в моральной и интеллектуальной ничтожности большинства людей. Причем всего хуже то, что нравственные и умственные несовершенства индивидуума идут об руку и друг друга поддерживают. Отсюда и получаются всякого рода отвратительнейшие явления, которые делают общение с большинством людей неприятным, даже несносным. И вот оказывается, что хотя на этом свете очень и очень много поистине скверного, но самое скверное в нем – это общество. Так что даже Вольтер, общительный француз, вынужден был признаться: «Земля покрыта людьми, не заслуживающими того, чтобы с ним говорили». И мягкий Петрарка, столь сильно и постоянно любивший одиночество, объясняет эту склонность той же самой причиной. «Я всегда искал уединение жизни, берегов, песков, полей, лесов, чтобы убежать от этих извращенных и подлых умов, которые потеряли дорогу на небо». В таком же виде представляет он дело в своей прекрасной книге «De Vita Solitaria» об уединенной жизни, которая, по-видимому, послужила образцом Циммерману для его знаменитого произведения об одиночестве. Именно это чисто вторичное и косвенное происхождение необщительности выражает в своей саркастической манере и Шамфор, говоря: «О людях, живущих уединенно, порою говорят, они не любят общество. Во многих случаях это все равно, что сказать о ком-нибудь: он не любит гулять, на том лишь основании, что человек не склонен бродить ночью по разбойничьим вертепам». Тот же смысл имеют слова Саади в Гулистане: «Отказались мы с того дня от общества незнакомых и встали на путь уединения, ибо спокойствие в одиночестве». Но совершенно то же самое, только на свой лад и в мифологической фразеологии, говорит и кроткий христианин Ангелус Силезиус: «Ирод враг, Иосиф ум, которому Бог являет опасность в сновидении, в духе. Мир есть Вифлеем, Египет – уединение. Беги, душа моя, беги, иначе умрешь ты от скорби». В том же смысле можно понимать Джордано Бруно: «Те люди, которые пожелали изведать на земле небесную жизнь, единогласно говорят: вот я убежал далеко и остался в одиночестве». В том же смысле перс Саади сообщает в Гулистане о себе самом: «Опротивило однажды мне общество дамасских друзей, и направился я в пустыню Кудс и дружил там со зверями». Словом, в том же духе высказались все, кого Прометей сделал из лучшей глины. Какое удовольствие может доставить им общение с существами, с которыми они, как сочлены одного общества, связаны только через посредство наиболее низменных и неблагородных элементов своей натуры, именно через ее обыденные, тривиальные и пошлые стороны. Этим существам, так как они не в силах подняться до уровня лучших, ведь не остается ничего другого, как заставить их опуститься до себя, чего они поэтому и добиваются. Влечение к обособлению и одиночеству воспитано, стало быть, чувством аристократическим. Всякий сброд чрезвычайно общителен. Принадлежность же человека к более благородному разряду прежде всего обнаруживается в том, что он не находит никакой радости быть с другими, а все более и более предпочитает их общество одиночество и таким образом постепенно с годами приобретает убеждение, что за редкими исключениями на свете может быть выбор только между одиночеством и пошлостью. Даже и этого заключения, как оно ни сурово, не мог не высказать Ангелус Силезиус при всей своей христианской кротости и любви. Одиночество трудно, однако не будь только пошл, тогда ты всюду можешь пребывать в пустыне. Что же касается великих умов, то естественно, конечно, что эти истинные наставники всего человеческого рода столь же мало чувствуют склонности к частому общению с остальными людьми, как педагог далек от мысли вмешиваться в игру, шумящей вокруг него детской толпы. Ибо те, кто явился на свет, чтобы в пучине его заблуждений направлять его к истине и из мрачной бездны его грубости и пошлости извлечь его наверх, к свету, навстречу культурному и благородному будущему, эти люди, правда, вынуждены жить среди других. Однако они, собственно, не принадлежат к ним, и потому с юности чувствуют себя явно отличными от них существами. Но лишь постепенно, с годами, приходят они к ясному пониманию дела. Тогда они заботятся о том, чтобы к их духовной отдаленности от других присоединилась также и физическая, и чтобы никто не смел к ним приближаться, разве только это тоже будет человек, более или менее возвышающийся над обычной пошлостью. Итак, из всего этого следует, что любовь к одиночеству проявляется не прямо или в виде исконного влечения, а развивается косвенным путем, преимущественно у более благородных душ, и лишь постепенно, не без борьбы с природной общительностью, а иногда даже при оппозиции мефистофелевского внушения. Оставь заигрывать с тоской своей, точащую тебя, как коршун злобный. Как неплоха среда, но все подобны, и человек немыслим без людей. Гёте, перевод Пастернака. Одиночество жребий всех выдающихся умов, иной раз оно заставит их вздохнуть, но всегда изберут они его как меньшее из двух зол. Вместе с возрастом, однако, осмелься быть мудрым, в этом отношении становится все легче и естественнее. И на седьмом десятке влечение к одиночеству действительно приобретает силу закона природы, даже как бы инстинкта. Ибо теперь все соединяется, чтобы способствовать его развитию. Наиболее сильный стимул к общению, любовь к женщинам и половое чувство уже утрачен. Бесполость старости прямо кладет начало известному самодавлению, постепенно вытесняющему всякую общительность. Мы избавились от тысячи обманов и глупостей. Активная жизнь большей части уже миновала, от будущего ждать уже нечего. У нас нет уже более планов и намерений. Поколение, к которому мы, собственно, принадлежим, уже сошло со сцены. Окруженные чуждыми людьми, мы стоим одиноко, даже с объективной точки зрения и по самой сущности дела. К тому же полет времени ускорился, и нам хотелось бы еще воспользоваться им для умственной работы. Ибо если только голова сохранила свою силу, многочисленные приобретенные знания и опыт, постепенно завершенная переработка всех мыслей и большой навык в употреблении всех своих сил делают теперь всякого рода умственное занятие более интересным и легким, чем когда-либо. Мы ясно видим тысячу вещей, которые раньше представлялись нам еще как бы в тумане. Мы приходим к известным результатам и вполне начинаем чувствовать свое превосходство. вследствие продолжительного опыта мы перестали многого ожидать от ближних, так как, в общем, они не принадлежат к людям, выигрывающим при ближайшем знакомстве. Нам известно, напротив, что, помимо редких счастливых исключений, мы ничего не встретим, кроме очень дефектных экземпляров человеческой природы, которых лучше не трогать. Поэтому мы не рискуем более впасть в обычные обманы, скоро подмечаем в каждом, что он собой представляет, и редко испытываем желание вступить с ним в более близкую связь. Наконец, особенно если одиночество было для нас другом юности, сюда присоединяется также и привычка к изолированности и общению с самим собой, становясь второй натурой. Таким образом, любовь к одиночеству, которую прежде приходилось еще отстаивать против стремления к общению, оказывается теперь вполне естественной и простой. Человек живет в одиночестве, как рыба в воде. Вот почему всякое одаренное, следовательно, не похожее на других и потому отдельно стоящая индивидуальность, чувствует на старости облегчение в этой естественной для нее обособленности, хотя в юные годы последнее ее тяготило. Правда, конечно, этим действительным преимуществом старости всякий пользуется все-таки лишь в меру своих интеллектуальных сил, то есть выдающиеся головы больше всех других. Однако в меньшей степени оно, несомненно, достается каждому человеку. Только крайне убогие и пошлые натуры продолжают быть в старости столь же общительными, как и раньше. Они становятся в тягость обществу, которому более не подходят, и в лучшем случае добиваются лишь того, чтобы их терпели, тогда как бывало их искали.